Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, ноябрь, день пятый. В студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве прямо сейчас. А движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Евро 91.24, доллар 77.74, нефть Brent 40.44. Алексей, по вашей милости, вчера посмотрел, значит, Вендетта. Подскажите, как теперь убрать из памяти эту билиберду, пишет гном. Да никак не убрать. Вот знаете, а некоторым нравится, и причем очень сильно. Я хотел просто это отметить, да, для всех. Слушайте, мне вот здесь показалось интересно поделиться с вами аналитикой Евгения Кафельникова, теннисист, знаете, помните? Он, оказывается, очень сильно следит за политикой, видимо, в России и за рубежом, и сильно переживал за Байдена, и написал по этому поводу пост. Я не могу его процитировать дословно. Дословно вы можете его увидеть только у меня в Телеграме. Ну, Телеграм-канал мой Гудошников, если хотите, зайдите, посмотрите. Ну, примерно так. Знаете, да, как называется полярный лис? Ну ладно, когда-нибудь узнаете. Значит, конец. Давайте я буду заменять это слово «конец». Конец потоку из севера, конец рублю, конец ценам на нефть, ну и конец 95% моих соотечественников на стат. Почему-то настал, видимо. Джо, я в тебя верю. Понятно, понятно. Под словом «конец» мы, конечно же, подразумеваем совершенно иное слово. Оно не цензурное, но из песни слов не выкинешь, а в эфире я сказать не могу. Поэтому, если уж сильно интересуетесь, что конкретно сказал, можете посмотреть у меня в Телеграме. Вот это да, вот это да. Не, я понял, конечно, что выборы в Америке — это самое главное, что происходит с миром вообще, и все должны за ними следить неистово. Мне вчера весь день все объясняли это, что я вот не прав, что, оказывается, нет-нет, это очень сильно важно, и вот это прямо-таки необходимо. Не то чтобы обсуждать, да, а освещать каждую секунду, каждую секунду. Освещать, что же там происходит. Но чтобы так... А что с ним... С этим человеком. Я просто не в курсе. Я, может быть, я пропустил какую-то часть его жизни, вероятно, потому что я-то помню, что он просто бил ракеткой в мяч, а тут такое. Что случилось? Его кто-то обидел, наверное, да. Наверное, сильно обидел как-то. Что-то он выглядит не очень хорошо, как мне кажется. Ну, то есть, есть ощущение, что его образ в СМИ не так уж хорош. Даже не в СМИ, а в собственных соцсетях. То есть не то чтобы СМИ за него пишут, да, это он сам же за себя пишет. А что с ним? Обиженный, пишет Алексей. Да, а чего он обиделся-то? Его обидели, да, как-то, или что? Я не понимаю. Не питайте иллюзии, не ждите от наших иностранцев любви к своей бывшей родине. Да не, я не против того, что нужно ждать, не нужно ждать любви, я так просто интересуюсь. То есть, а что случилось? Какая-то проблема у него возникла, его кто-то побил, может быть, или что? Я просто не знаю. Проиграл в покер и теперь деньги зарабатывает, пишет Александр. Так кто победил, пишет Питер, Москва. Да ну как кто? Говорят, Байден вроде как побеждает в большей степени, чем Трамп. Еще никто не победил до конца. Ну, в общем, говорят, что Байден вроде бы побеждает. Ну вот, Трамп не оправдал доверие россиян, и они выбрали Трампа, пишет ДДТшник. Не оправдал доверие россиян. Тогда они выбрали Байдена, вы имеете в виду? ДДТшник, вы хотите так, наверное, пошутить? Не оправдал. А было доверие, да, к Трампу какое-то? Я просто так... Тоже вот пропустил этот момент. Я знаю, что у нас некоторые очень сильно праздновали там победу Трампа когда-то. Там шампанское пили, еще что-то. Но, по-моему, уже потом же это все иллюзии, они же растворились как-то. Ну, по-моему, их уже не было. Не, я видел людей, которые на протяжении всех лет президентства Трампа говорили мне: подождите, у него связаны руки. Подождите, подождите, вот сейчас, конечно, будет, сейчас, вот, вот он просто сейчас не может, сейчас элита, понимаете, она давит, вот сейчас, вот еще немножечко, и он станет самостоятельным, и тогда вот все будет очень хорошо, вот, последнее время они говорили так, и вот когда уже на второй срок пойдет, вот тогда он уже нормально укрепится, и тогда уже он сможет проводить ту политику, которая на самом деле ему близка, у меня такое ощущение, что вы мне лапшу на уши вешаете на протяжении всех этих лет, уважаемые эксперты, которые так говорят. При том, что вы действительно уважаемые, вот так вот по-человечески я к вам ко всем хорошо отношусь, но правда, по-моему, вы лапшу вешаете на уши мне, всем остальным, про то, что Трамп там что-то изменится в какую-то секунду. Поэтому я и, в общем, и настаиваю на том, что, что Байден, что Трамп, разницы-то нет. Ну, для нас. Для американцев, безусловно, конечно, разница есть. Для нас, ну, какая разница? Ну что, Байден развяжет ядерную войну? Ну, если развяжет ядерную войну, то тогда что? Тогда и ладно. Правда, пока нет ядерной войны, что о ней говорить? А если ядерная война будет, тогда зачем о ней говорить вообще? И некогда будет уже. Тогда уже будет поздно, понимаете? Ну и все. Ну, о чем, собственно говоря, переживать? Типа, Северный поток-2 он не даст достроить. Так а что, Трамп давал Северный поток-2 достроить или как? Да нет, да нет. Там, я посмотрел, там Байден сказал, что Трамп преклоняется перед Путиным и, значит, раскритиковал его... предложение какое-то там непонятное Трампа, чтобы Россия вернулась в каком-то там составе непонятном, вот это, в большую семерку. Раньше она была восьмерка, и вот как-то там Россия должна вернуться вот в эту тусовку. Ну, не вернется, допустим, и что? Мы же не вернулись вот сейчас и при Трампе туда. Ну, не вернется, и что это меняет-то? Я все хочу для себя определить, а что это меняет? А вроде как будто бы ничего и не меняет. Байдену на старости лет терять нечего, оторвется, пишет ДДТшник. Да не, говорят, он помрет, а за ним там есть вице-президент, и она вроде женщина и вроде чернокожая. То есть это, возможно, первая чернокожая женщина-президент будет в Америке довольно скоро, потому что Байден настолько разваливающийся, что он, может, помрет. Может, конечно, и не помрет. Я, на самом деле, не рассчитываю на то, что он помрет, и все станет сразу хорошо. Все останется так же, как и было, даже если он помрет. Поэтому здоровья ему. Здоровья ему, всего самого наилучшего. Единственное, о чем я подумал в связи с тем, что происходит, что нам повезло. Ну, сейчас никто об этом не говорит, все говорят, нам не повезло, Байден очень агрессивный, а я считаю, что нам повезло. Почему? Ну, смотрите, президент, который, допустим, ну, забывает слова, не помнит, как внучку зовут, еще что-нибудь. Это же всегда забавно. Ну, то есть у нас же был, например, Джордж Буш, младший. Ну, который Австралию и Австрию путал, да, трубку телефона неправильно к уху подносил. Ну, это вообще очень смешно. Проводом вверх, например. Ну, вот обычный телефон проводом вверх. Почему-то надо держать. Я не знаю, почему. И много чего еще интересного он делал. То есть за ним наблюдать было интересно. У нас когда-то был такой очень интересный президент Борис Николаевич Ельцин. Ну, то есть вот эта клоунада, шапито, когда начинается по полной программе. Ну, то есть очевидно, что человек вот там с девиациями и руководит страной. И это очень интересно. Это забавно. Почему нет? У нас будет обалденно много новостей про Байдена, я вам серьезно говорю. Теперь можно развлекаться сколько угодно, ведь все, что он скажет, все, что он сделает, все это будет обязательно с вот какими-то такими девиациями, отклонениями, аберрациями непонятными, да? То есть это же будет всегда смешно. Не, вы мне скажете, как тебе смешно, он там вообще-то руководитель ядерной державы. Я говорю, ну и что, ядерную войну начнет? Ну и начнет, и ладно, и тогда и ладно уже. Тогда уже все равно. Ребята, если начнется ядерная война, всем все равно. Все. Какая разница? А все остальное все равно все одинаково делают. Единственное, что американцы не делают сейчас, и мы не делаем с американцами, мы не начинаем ядерной войны. Все, остальное что? Дипломатов выслать? Да пошли вон, дипломаты высылаются легко. Значит, не давать достроить какие-нибудь проекты? Не достраивают. Поджигают ли по границе России все пограничные России государства? Поджигаются и будут поджигаться. Да, ну что, ну я не понимаю, вот эти люди, которые все время мне рассказывают о прелестях там Трампа по отношению к Байдену, о чем вы вообще, они одинаковые? Ну, для меня лично, вот для жителя России, для гражданина России, ну что, одинаковые. Ну, один, кстати, ну, посмешнее. На самом деле, не Трамп так смешон, вот как Байден. Байден самый смешной, правда смешной. Все уже это отметили. Так и давайте поржем, почему нет. У Обамы Сара Пейлин знатную фигню морозила, пишет Гешефтмахер. Харрис такая же чернокожая, как я, балерина. Мы с тобой, Леш, оба смуглее, это чернокожие. Габриэль, так говорят, я не виноват, понимаете? Мне иногда говорят, у тебя какая-то желтая кожа, у тебя все в порядке, а она у меня всегда была чуть-чуть такая желтая немножечко кожа. И все такие, что ты как-то желтишь в кадре, желтишь. Я говорю, слушай, у меня кожа, вот я был бы, говорю, например, там, африканец, и у меня была бы темная кожа, да? Вы бы мне говорили, что такое темный, вы меня выбеливали или что? Что бы вы со мной делали? Мне всегда интересно, но не знаю, почему-то люди считают, что, например, мне это говорить можно по цвету кожи. Я дискриминируем по цвету, да, серьезно, я дискриминируем по цвету кожи, чтобы вы знали. Потому что она какая-то что-то не такая. Маленько желтишь, старичок. Я говорю, я просто, я... Как это? Смуглый? Я смуглый. Валерич, меня видно? Видно, Дим. Все нормально. Да, теперь любое высказывание Байдена можно будет отлить на гранит. В гранит, Эдмон, я бы хотел вас поправить. Отлить в гранит. Цитируйте великих дословно, пожалуйста. Это так потрясно, что нас волнуют выборы в других странах. Дома, значит, хорошо, живем, пишет ПС. Да ну, в общем и целом, ПС, я оцениваю это как... региональная ущербность, когда ты так сильно занят чужими выборами, это значит, что на самом деле тебя больше интересует чужая страна, и в меньшей степени своя. Почему? Потому что, вероятно, ты считаешь, что эта страна и изменения в ней влияют на твою жизнь больше, чем изменения в собственной стране. Ну, то есть ты считаешь это столицей, а себя ты считаешь, ну, кем? Ну, кем? Ну, деревней какой-то. Ну, деревней. Ну, на отшибе что-то сидим здесь на севере, кукуем, да, трубу охраняем. Поняли, да? То есть вот это вот ощущение. И это, кстати, ощущение, оно как? Оно же ведь свойственно не только каким-нибудь простецким людям. Оно свойственно элитам. Вы обратите внимание, финансовым, интеллектуальным. Ну, все всегда смотрят в рот США. Я не знаю, зачем они это делают, но они это делают. Это, видимо, такая добрая традиция. Я когда-то спрашивал у умных людей, и они мне сказали, что вообще-то и советская номенклатура смотрела в рот США. Серьезно, то есть мне умные люди сказали, что, ну, ты не думай, что, например, сейчас такое происходит. Такое и раньше происходило. Я говорю, серьезно? Они говорят, абсолютно серьезно. Особенно вот кто мидовские, кто работал, они говорят, да-да-да-да-да. Брали пример все равно с них. Все равно. А потом я говорю, ну, хотя бы какой-то можете бытовой пример привести. Они говорят, да очень просто, вот сталинские высотки. Это просто копирование того, что было в Нью-Йорке, например. Я говорю, ну да, ну да. И они начинают перечислять, и действительно так смотришь, думаешь, а потом вот этот джаз, а потом еще что-нибудь, а потом вот это все кино водевильное, которое у нас снимали просто по типу того, что снимали в Голливуде. Мы тоже хотели, как в Голливуде. Мы все время, в общем, им пытаемся соответствовать каким-то образом. Мы их пытаемся копировать. В какой-то момент, когда они из дикарей превратились в передовую силу, информационную, культурную и там, экономическую, мы стали им подражать. Я думаю, кстати, корень в экономике. Корень в экономике. Потому что если бы, например, экономической силой была какая-то другая страна, первой экономической силой, да, доминирующую позицию занимала бы эта страна, мы бы смотрели их кино, мы бы слушали их музыку, и мы бы подражали им. Потому что, ну, они самые богатые, значит, они самые успешные, а мы тоже будем, хотим быть успешными, поэтому будем повторять, как у них. Ну и вот это вот поклонение перед Соединенными Штатами Америки, оно свойственно всем. Я бы хотел отметить это не только, как говорят у нас, либеральным западникам, те просто, ну, вы понимаете, лижут сапог. Ну, откровенно, это прям рабы Запада. Вот, но и вот патриотам тоже свойственно, да. То есть, да-да, конечно, американцы плохие, мы их ненавидим, но все-таки хотелось бы, как у них, конечно, вот так вот. В целом, хотелось бы, как у них. Хотя, смотрите, как у них много проблем. Да, у них, конечно, много проблем, но они вот побогаче, поэтому, конечно, здорово было бы, если бы у нас было, как у них, но только чтобы они нами не руководили. Говорят патриоты. Понятно, понятно, дорогие друзья. Все ясно, все ясно. Мы смотрим на то, что происходит в метрополии. Окей, давайте наблюдать за тем, что происходит в метрополии. Так в метрополии странные вещи происходят. Там серьезно, человека с девиациями сейчас, значит, возвели на трон практически уже. Ну, может, завтра, послезавтра мы об этом узнаем. На троне будет человек с девиациями. Вот такая вот империя. Вот такие дела. Такое бывает. Исторически такое случалось и у нас, и в других разных странах. Такое бывало. Старики, причем не в том смысле, что старики, даже по возрасту. По возрасту люди могут быть в трезвом уме и в серьезные возрастные, и старше. Ну вот, давайте я вам пример приведу. Владимир Владимирович Познер. Он старше, но он трезвый абсолютно. У него острый ум, его интересно слушать и все такое. То есть он, ну, не сумасшедший человек. Вот, ну а Байден, конечно, ну что, ну все, ну... Как-то не получилось. Такой вот запас здоровья у него. Может, генетика немножко подвела. Такое бывает. Ну, знаете, да, вот там генетически кто-то может долго не поддаваться всем этим влияниям стариков-альцгеймеров, а кто-то, ну, не может. Может, жизнь такая была, может, напряженная слишком жизнь была. Ну, китайцы в кино никакущие, еда отвратная, машины гнилые, сложно будет возражать, пишет Борис. Да бросьте, китайцы скоро сделают такие машины, которые вы будете покупать и будете на них ездить, и ими будете восхищаться, так же, как это сделали совершенно недавно корейцы. Вот сегодня на полном серьезе уже люди рассказывают о том, что корейские машины не уступают немецким. Я пытаюсь стоять на том, что все-таки немецкие машины, конечно же, самые лучшие на планете Земля, хотя мне это противно, я бы хотел говорить так про русские машины, но тем не менее. Вот, корейские не хочу признавать, хотя, когда езжу на корейском автомобиле, такое бывает по разным причинам, и я действительно думаю, что у них неплохо получается. У китайцев скоро будет так. Да, они в чем-то отстают, сейчас наработают опыт, все будет хорошо у китайцев. Да-да-да-да-да, возьмут хороших дизайнеров, они уже их взяли, у них уже машина неплохо выглядит, им осталось поработать над качеством, над мощностью, и все будет классно. Китайцы всех победят в этом смысле. Чего там еще вы говорите? Еда китайская плохая? Я бы с вами не согласился. Если она европеизирована, так скажем, да, если она немного, ну, на западный манер приготовлена, то она вкусная очень. То есть вас же не заставляют есть каких-нибудь бамбуковых червей или кузнечиков, этого же нет. Вот. А так китайская еда, ну что, ну рис, вот вы берете рис, и во всех его вариациях, это вкусно, лапша, вы любите лапшу? Лапша это обалденно, вы едите лапшу? Да, это вкусно, это очень вкусно. Это просто супер. Пельмени вы любите? Это китайское изобретение, это не наше изобретение. И пельмени любите? Вот у них пельмени всех видов. Какие хочешь. Маленькие, большие, огромные, мизерные. Мизерные, кстати, правильно говорить, но неважно. У китайцев классная еда. Давайте дальше. Что у них там, вы еще сказали? Вы так это их изругали совсем. Я хотел просто про китайцев немножко. Машины гнилые, кино никакущее. Ну как кино никакущее? Да, у китайцев было кино никакущее. С другой стороны, вот есть фильм. Все его смотрят в России, всем этот фильм нравится. Ну или кто любит боевые искусства. Ип Ман называется. Ип Ман, учитель Брюса Ли, что-то такое, какая-то вот эта чушь. Короче, там смысл весь заключается в том, что есть такой китайский китаец, который весь такой на винчуне. Винчун это такое боевое искусство. Он там крутит руками, значит, очень быстро. И всех побеждает, идет. Американцам раздает там лещей каких-то, каким-то французам, англичанам. Все они там показаны омерзительно, они там злобные все, какие-то пьяницы, гнусь. В общем, плохие люди и хороший китайский Ип Ман, который ходит и раздает им тумаков. Все любят это кино в России. Почему? Потому что, ну, хоть не русский раздает тумаков, хоть китаец раздает тумаков. Уже хорошо. Хоть китаец дал в морду этим гнусным всем, значит, американцам. Ну, русские любят это кино. Правда, его часто любят кусочками вырезать, вставлять в разные соцсети. То есть вы наверняка попадали на эту историю. Такой коротко стриженный чувачок ходит в черной одежде. Вот, все, это Ип Ман, имейте в виду. Так что у китайцев есть нормальное кино. Потом «Трансформер», это же китайско-американский фильм. Вы в курсе, да? То есть да, не знали? Это просто американский. Нет, китайцы приложили там руку по-серьезному. Поэтому с фильмами это вообще не проблема. Ты берешь специалистов, платишь им деньги, специалисты тебе снимают кино такое, какое ты хочешь. Есть профессионалы от кино, и все. Понимаете, вот французское кино тоже ведь вот смотришь и блюешь. С другой стороны, Люк Бессон. Да, Люк Бессон? Американцы научили его снимать кино, он научился снимать по-американски кино, и тут же вы смотрите уже фильм «Такси», вам фильм «Такси» нравится, он с французским колоритом, но тем не менее не омерзительный, и вы его смотрите. Вы его смотрите, нормально. Леон, кто снимал Леон? Не он ли он снимал Леон? Он, по-моему, Леон и снимал. Тоже опять в американской стилистике, все, погнали, все, Голливуд научил, классно сделал, до свидания, поехали. Джеки Чан, пишет Тимур. Ну, Джеки Чан это, по сути, американский актер, да, но он, да, китаец, в общем. Очень советую фильм «Воин», по идее, Брюса Ли. Там, правда, тумаки получают ирландцы. Да, там в любом случае, когда китайцы что-то снимают, там получают белые парни по заднице. Это всегда так. Это всегда так. Немецкое кино забавное очень. Смотря какое. Куш собачий, классный французский фильм. Что? Что это такое? Это не порнуха никакая. Есть еще «Ип Ман 2», еще круче, чем первый, пишет Макс. Ну вот видите. Поэтому зря вы ругаетесь на китайцев. Я вам точно говорю, если какая-то страна, например, не Соединенные Штаты Америки, возьмут лидерство экономическое и возьмут его прочно, и будут лидировать, по сути, единственные, на этой арене, допустим, это будет Китай, вы, конечно же, будете учить китайский язык, вы, конечно же, не будете учить английский, он вам не нужен будет. Ну, зачем вам английский? Вы будете учить китайский. Вы будете смотреть китайское кино, ездить на китайских машинах, одеваться как китайцы, стричься как китайцы. Вы поймете, что такое красота восточная, да, азиатская именно красота. Вы это все оцените, как когда-то оценил Джон Леннон, как когда-то оценил Марк Цукерберг. Вы, наконец-то, поймете, вы не соображаете просто. Белозадые мальчишки и девчонки, вы не соображаете, вам надо разобраться в этой красоте. Я-то разобрался, вы-то вот не разобрались до сих пор, да, вот глупцы. То есть вам, наконец-то, это все понравится, и китайская еда понравится, и все вам понравится. А если, допустим, лидером станет мировым, не знаю, Белоруссия, Белоруссия вот вдруг станет лидером мировым экономическим, ну так вот получится, да, и военным, естественно, чтобы защитить свои средства, да, которые они зарабатывают, то тогда вы все будете говорить по-белорусски, писать «Москва» через «А», ходить в белорусских, у них же есть вышиванки, в вышиванках, все будете делать по-белорусски, вам все будет очень нравиться, вы будете копировать все, что делают белорусы. Если Казахстан, вы будете пить кумыс. Кумыс, это будет классно, во всем будет нравиться кумыс. Наконец-то мы все поняли, что такое кумыс. Вы будете есть лошадей, серьезно, в Казахстане любят есть лошадей. Казы называется это блюдо. Вы будете есть лошадей, и вы скажете, да, действительно, хорошее мясо. И вообще-то во все самые дорогие сорта колбасы добавляют лошадиное мясо. Вы просто не знали об этом. Вы будете есть лошадей. С удовольствием причем. Это реально вкусно, кстати, на всякий случай. Если никто никогда не ел лошадей, попробуйте. Попробуйте, это реально вкусно. Вам это ответят везде. И в Киргизии вам об этом скажут, и в Казахстане об этом скажут. Я думаю, и в Монголии обязательно вы об этом услышите. Лошади — это очень вкусно. Поешьте лошадей. Серьезно. Я не шучу, вы думаете, это какой-то сарказм? Нет во мне ни доли сарказма вообще. Художественное полнометражное немецкое кино «Массовое Алексея». Не то, что вы того, пишет Дмитрий. Дмитрий, я, а что я того? Я откуда знаю, о чем вы говорите? Я просто говорю, смотря какое. Да, конечно, «Кореянки» супер, пишет Андрей. Вот видите? Вот видите? Вот Андрей уже начинает соображать, уже начинает соображать. Вы же ездите на корейских машинах, правильно? А вы ездите на них почему? Потому что корейцы в определенный момент, естественно, речь идет не о Северной Корее, а о Южной Корее, совершили экономический такой рост очень серьезный и стали занимать рынки. И вам нравится, вот вам нравится телефон Samsung, например, он же корейский. Корейцы делают для вас. То есть что, вы думаете, китайцы хуже корейцев? Нет. Или, может быть, вы думаете, что, не знаю, казахи хуже корейцев? Или, может, вы думаете, русские хуже корейцев? Да нет. Просто кто-то делает, кто-то не делает. Вот такая простая вещь. Вы знаете, вот это может быть удивительно, все мы можем обидеться друг на друга, но кто-то делает, а кто-то не делает. Вот корейцы делают, мы, например, не делаем. Поэтому, но зато мы делаем гиперзвук, а корейцы не умеют. Ха-ха-ха-ха. И корейцы могут завидовать нашему гиперзвуку и говорить, вот это гиперзвук, вот это да. Вот это у русских ракеты. Да, правда, у нас ракеты, да. Закачаешься вообще просто. Что умеем, то умеем. Оружие — это наше. Это наше, безусловно. Не сомневайтесь в этом. Мы можем делать дешево, эффективно. Вот. Все, что нужно. И современно. А разве вот этот Huawei не китайский разве или плохой? Хороший уже, все ходят с этими Huawei. Он, правда, правильно называется Huawei, но значение это никакого не имеет. Это все равно, что в Беларуси мне все время говорят, что они Беларусь. А я, например, говорю вам на Huawei, что он Huawei. Потому что я якобы такой обалденный китаец, у меня правильное китайское произношение. В общем, Huawei и Huawei, какая разница, да? Правильно же я говорю, представители торговой марки Hyundai. Они Hyundai вообще-то, они Hyundai. А, ладно, ладно, Hyundai так Hyundai. А, Hyundai, а, извините, перепутал. Корейцы это китайцы, которые думают, что они японцы, пишет Андрей. А, это еще у Гоблина Пучкова жена кореянка. Ну и правильно, и классно. Классно. Но у него, наверное, северокорейская жена. Ну, то есть, с севера, наверное. Имеется в виду оттуда либо предки, или как. Я просто не знаю, я не разбираюсь конкретно в семьях людей. Это никогда мне не было интересно. Но я думаю, что это, наверное, из северных корейцев, да? Короче, как легко определить южного корейца и северного корейца? И особенно того, кто, так скажем, обрусел. Морковка. Вот если делать морковку, это наши корейцы. Это наши. Наши коммунистические северные корейцы. Если делают морковку, вот эту вот корейскую... Серьезно? Прям вот легко определяете по корейской морковке. Если делают, то это Северная Корея. Все. Это наши коммунисты, это наши братья северные корейцы. Все. Слышь, корейская морковка. Да по одежде только отличишь. Только подключился, выборы обсуждали или нет, пишет Олег. Олег, с этого начали. Ну, не сами выборы, конечно, так. Что нас ждет дальше после этих выборов? В принципе, я и до этого примерно представлял, что нас ждет дальше после этих выборов американских. Ну, для некоторых, некоторым казалось, что нас какие-то разные вещи ждут при победе одного или другого кандидата. Ну, давайте так, я на всякий случай вас в курс событий поставлю. Пока побеждает Байден. Пока. Там, ну, и все говорит о том, что, скорее всего, так оно и будет. Но вдруг что случится, правильно? Вдруг что случится? А вдруг Байден сейчас умрет на ходу? Кто знает? Все бывает. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. И 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Нефть Brent 40.59, доллар 77.83, евро 91.36. Аргументы и факты пишут. Про Джо Байдена, ладно, пропустим. Демократический апокалипсис, как выборы в США превратились в фарс, понятно. Чечня, тревоги нашей, в какой войне до сих пор живет регион. И дальше показывают, видимо, то ли с рынков, то ли откуда-то фотография. Это у нас аргументы и факты. Ну, в общем, умеют интриговать. Вечерняя Москва. Количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 48 миллионов. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 5 ноября, то бишь на сегодня, посмотрите потом. Бюджет социального значения. Феноменальные результаты, чем запомнился первый день после выборов в США. Ну, понятно, опять одни выборы в США везде. Ну, что поделать, идем дальше. Слушайте, мне понравилось одно видео, опубликовал телеграм-канал «Пул номер 3», как-то так называется. Я себе забрал, опять же, себе в телеграм Гудошников, можете зайти посмотреть. Там выступают сторонники Байдена, и к ним выбегает человек, который, видимо, поддерживает Трампа, и он рассказывает о том, что у него украли свободу. И он говорит: «Байден, верни нам свободу, Байден, ты украл наши выборы», и все такое. Но там не это интересно, там интересна его майка. Потому что на майке написано, вот видишь, Оксан, да? Вот смотри, смотри, вот он забегает. Обожаю, вот такой напор вот. Похоже, как я программу веду обычно. Вот это вот. Мне нравится. Но у него, короче, на майке написано барбекю, ну, барбекю, барбекю, у нас это говорят, beer, пиво и freedom, значит, свобода. То есть по-русски как бы шашлык, пиво, свобода. Я считаю, что это универсальная формула. Пойду в политику, я уже об этом написал, пойду в политику, обязательно возьму себе этот лозунг. Шашлык, пиво, свобода! Шашлык, пиво, свобода! А? Согласитесь? Я думаю, что эта формула подойдет не только американцам. Я думаю, что и у нас это может сыграть свою роль. Как думаете, а? Шашлык, пиво, свобода. Я считаю, идеальный лозунг. Нет? Это же классно, пишет Дим Студио. Да, я вам говорю. Пиво, девки и панк-рок. Не, пиво, девки и панк-рок не будет. Шашлык, пиво, свобода. Все. Ну и дальше вы просто Гудошников. Ну, Гудошников нет. Просто будете кричать там. Ну, мы сократим имя, типа Гу. Пускай будет просто Гу. Будете меня называть дядюшка Гу. Все. Я буду ходить, отращу наконец-то свою монгольскую бороду. Вот это два уса будет вот таких вот вниз висеть. И бороденка. Я надену френч. Френч это... Девочки, френч это не то, что у вас на ноготках. Френч это то, вот Соловьев ходит во френчах. Вот френч надену. И широкие штаны, чтобы такие вот, чтобы они аж прям ботинок весь накрывали. И ботинок тоже, лакированный. Буду ходить с трубкой. С трубкой. Не телефонной, а вот курить буду. Трубку. Вот. И вот и все. И вот с этими усами. И все вы будете меня называть дедушка лучше. Дедушка Гу. Вот. И дедушка Гу будет вам совершать экономическое чудо. Собственно, начнем мы наше экономическое чудо с лозунга «Шашлык, пиво, свобода». Вот. Потом я сяду перед камерой, вы начнете мне задавать вопросы. Ну, как вы? Дудь, естественно, а кто еще? Вот. Дудь, совершенно старый уже, потрепанный, никому не нужный. Достану его из закромов. Единственный, кого я не расстреляю к тому моменту, это будет Дудь. Просто потому, что в молодости, думаю, хотел дать интервью. Ну, потом, после того, как он возьмет интервью, мы его, естественно, расстреляем. Но до того момента он будет живой. Так вот, старый Дудь придет весь плешивый, конечно же, сядет. Ну, и вот скажет мне, значит, как надо жить? Вот так вот. Дедушка Гу. А я ему скажу, будь как вода. Будь как вода, будь как вода, сын мой, вот так вот, будь как вода, и расстреляйте его, пожалуйста, в коридоре. А, нормально? Надо не френч, а белый китель, а-ля Джаварха, я никогда не выговорю, но я знаю, но не вы. Давайте я просто скажу Неру, и все. Джаварханал, я никогда не мог выговорить, извините. Прикольно будет, прикольно. А с Дудем разговаривать не зашквар для лидера нации, пишет Дмитрий, почему? Почему? Это же будет как интервью-допрос и раскаяние, понимаете? И там, и потом я так вот повернусь и в камеру и скажу, вот, дети мои, а теперь мы отпускаем грехи Юрию. И все, и мы его расстреливаем в кадре. Ну, не хотите, как хотите, на самом деле. Не хотите, как хотите. Я не кровожадный. Я просто думал, вы этого хотите. А вы страшные люди, на самом деле. Ладно, шучу, никого не надо расстреливать. Никого не надо расстреливать. Конечно, вешать. Конечно, вешать. Шучу. Еще раз шучу. Никого не надо расстреливать, никого не надо вешать. Что вы такие кровожадные? Не понимаете? Это просто шутка. It's just joke, понимаете? Ну, чем я хуже Шарли Эбдо? Почему я не могу шутить об этом? Партия любителей пива в России уже есть, партия шашлыка тоже, а партия свободы есть на Украине, в Молдавии и Польше. Но у нее дурная слава, так что, Алексей, такие лозунги не политтехнологичны. Борис говорит, ну не знаю. Вон ходят по Белоруссии оппозиционеры и кричат, пока мы едины, мы непобедимы. А я все время думаю, я, конечно, знаю, что этот лозунг существовал и раньше, но я знаю, что его использовала Единая Россия в определенный момент. И там смешно, они, например, идут и там, значит, ненавидят Россию и единую Россию, в том числе как политическую силу из России, и такие, и пока мы едины, мы непобедимы. Ну, ладно, окей, хорошо, я понял. Но я знаю, что это гораздо раньше лозунг использовался, да. Да, Кафельников, чему и предатель, пишет Олег. Да не, у него, походу, просто какая-то проблема у Кафельникова, я не знаю, что это за проблема. Наверное, какая-то проблема. Правда, мне сложно сказать, что происходит с людьми и почему они пишут такие вещи. Наверное, какая-то большая проблема, может быть, в личном плане. Сложно, сложно. Ну, я бы всерьез не воспринимал такие вещи. То есть, ну, очевидно же, что это уже аберрация перцепции, да? Мы это все сразу понимаем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. А чему и предатель, это не проблема, что ли? Пишет Дмитрий. Ну, я имею в виду внутренняя, возможно, какая-то проблема. Ну, это внутренний диалог. Ну, кто-то обидел. Понимаете, его кто-то обидел. Может, это из чиновников спортивных его когда-то обидел. А он ему мстит, но он не понимает, что он не только ему мстит, а всем остальным мстит и выглядит странновато. Ну, вы знаете, есть такая беда, например, у детей и у подростков часто такое случается, да и у взрослых людей. Некая генерализация проблем происходит. То есть вот шел человек по улице, наступил ему на ногу, да, и он думает, что ему вся Россия наступила на ногу. Он немного не прав, потому что ему конкретный человек наступил на ногу, но ему кажется, что все в России постоянно наступают на ноги. Это как вот эта типичная история. Знаете, я до сих пор не могу понять, как она прижилась. То есть это удивительная штука. Сейчас объясню. Русские не улыбаются. Что за чушь вообще? Кто эту хрень придумал? Как это можно... Ну, русские улыбаются так же, как все улыбаются. Ну, одинаково. Ну, просто они не могут улыбаться всегда. Но ни одни люди на планете Земля не могут улыбаться всегда. И мне все время говорили, вот в Европе улыбаются. Не знаю, я в Европу поехал, кто улыбается, кто не улыбается, кто вообще с таким лицом ходит, что мама родная. Такое ощущение, что он главную роль в фильме «Старикам тут не место» играл, понимаете? Вообще не улыбается, рожу кирпича просит. И что? Везде причем. Я таких людей видел в Польше, в Бельгии, во Франции, в Германии, в Нидерландах. В Нидерландах! Там же вообще люди все время должны улыбаться вроде бы. Да нет. Нет, не улыбаются. Везде я их видел. Не поверите. Недовольные люди есть везде, и у них все время какие-то неулыбчивые лица. И что, вон так БЛМ, что там, много кто-то улыбается, посмотрите, никто не улыбается, у всех очень серьезные лица, агрессивные. Поэтому я не понял, как этот миф прижился, но он прижился. То есть это вообще странная штука. Мы почему-то верим в определенные мифы когда-то там. Русские, например, не улыбаются. Что за чушь? Кто это придумал? Кто съездил в Америку, и остальные не ездили, он им рассказал, что ли? Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый день. Утро, да. Да. Алексей Олегович, да, доброе утро. Да, Дмитрий, да. Димсудио. Да. В общем, слушайте, да, у меня такой вопрос. Слушайте, вот вся вот эта исламизация, вот эта вся штука, да, она на Россию, как вы считаете, перекинется, не перекинется?
А, исламизация, вы имеете в виду, что, то есть...
Ну, вот эта вся вот эта штука, да, из Европы, вот это все. Вот,
вы
вот,
имеете в виду, там сказать... теракты происходят в Европе, перекинется, да, ли это на нас? То есть это не...
Как вот, да, как это с нами вот связано, потому что у нас-то очень-очень-очень все это... Настолько все закоренено, ну, то есть, понимаете, то есть, русский, татарин, то, все,
ну, да.
Тут у нас настолько все сложно, это все.
Слушайте, у меня есть, я думал над этим. И у меня есть некоторые мысли.
Мне так это все, я просто думаю об этом.
Есть у меня некоторые мысли. Вот если позволите, да, есть некоторые мысли, я поделюсь. Спасибо, я думал над этим. Смотрите, мировой терроризм приходил на нашу землю уже? Ответ, да, международный. Международный терроризм приходил на нашу землю. Мировой, здесь неправильное слово будет, мировой, лучше международный сказать. Глобальный, вот так вот. Ну, значение вроде бы одинаковое у слов, но как будто бы лучше применить другой термин. Глобальный терроризм. Приходил? Приходил. В это время в России жили мусульмане? Да. Эти мусульмане поддержали этих террористов? Нет. Все. Вот и ответ на ваш вопрос. Мне кажется, это очевидная штука. То есть вы говорите, вот у нас есть национальные республики, там люди исповедуют ислам, да? У нас много людей, которые исповедуют ислам, например, там, в столице в нашей, да? Но объективно говоря, когда террористы там захватывали у нас здесь здание, взрывали метро, еще что-то, что, мусульмане поддержали их? Нет. Нет, мусульмане их не поддержали. Дальше вы скажете, но часто эти террористы, они же как бы вроде бы последователи ислама. Но я же вам говорю, ислам используется как идея и радикализируется. Вот и все. То есть они берут идею ислама, чтобы свои внутренние вот эти желания садистские реализовать. Но они могут так же, как Брейвик, взять другую идею, понимаете? Они могут взять, ну, конкретно не они, а другие террористы, да? Там, они могут взять идею национального превосходства. Ну, вот Гитлер когда-то взял идею национального превосходства, начал убивать людей, потому что они якобы не люди. Ну, например, славяне, цыгане или евреи. То есть терроризм как таковой, он может зародиться на основе любой идеи. Ты берешь идею, исковеркиваешь ее под себя и используешь ее. Почему используются такие мощные идеи, как, например, там, национальные идеи? Почему используются религиозные идеи? Потому что это, в принципе, самые мощные идеи. Потому что ты приходишь к человеку, плохо образованному, некультурному, горячему, молодому, да, и начинаешь ему в голову лить информацию, что там, Господь хочет, чтобы ты убил там того-то человека, так хочет Господь. И постепенно ты его убеждаешь, почему? Потому что у него нет аргументации, у него нет собственного опыта, потому что он молодой, горячий и так далее. Вы посмотрите, все революции, все, они делаются за счет молодых. Весь террор... Он делается за счет молодых. Вот посмотрите, в Ницце там поймали этих людей, или во Франции. Я вчера брал новость себе, опять же, в Телеграм. Можете все проверить, у меня... я выкладывал. Сейчас я вам... Вот. Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России. Их возраст от 18 до 26 лет. Мне не интересно, что они выходцы из России, потому что там есть еще выходцы из Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии. То есть там выходцев полно из разных стран. Это не важно, из какой страны они выходцы. Важно другое. 18-26. Ну, это молодые. Это молодые. И, скорее всего, тот, которому 26, он их ведет первым. А те, которые 18, их основное число. Ну, то есть, это вот основное пушечное мясо. А те, кто ими руководит извне, они еще старше. И чем старше, тем меньше шансов, что он куда-то там пойдет с оружием в руках. А зачем ему это? Ему это не надо. Это глупо умереть и не заработать денег. Они же деньги зарабатывают. Террористы зарабатывают деньги, не сомневайтесь в этом. Вот и все. Соответственно, любую идею можно использовать для террора. Идею, например, борьбы классов можно использовать для террора. Вы знаете о красном терроре, вы знаете о белом терроре. Наша страна в курсе этих вещей. Любую идею. Понимаете, если завтра взять и радикально настроенную молодежь, а вот, например, в Беларуси сейчас есть радикально настроенная молодежь, вооружить, вы увидите, что такое терроризм опять. Это будет терроризм, тот же самый. Он будет не на основе ислама, он будет на основе чего-то другого. Вы спросите меня, но почему так часто, когда мы говорим о террористах, всплывает именно ислам? Ну, потому что те регионы, в которых люди исповедуют ислам, часто загоняются, миром в ситуацию, когда там люди не могут получить хорошее образование, не могут получить достойный уровень жизни. Ну, то есть, условно, есть Ливия, я уже объяснял это. Вот есть Ливия, она более-менее нормально живет. С горем пополам, диктатура, но тем не менее, джамахирия, да, живет. Приходят французы, превращают ее в кипящий котел. Появляются террористы, захватывают все. А там начинается разбор. Это террористы, это не террористы, это умеренная оппозиция, это полуумеренная оппозиция, это почти умеренная оппозиция. В итоге террористы получают свободу действий, потому что при диктатуре они зажаты в кулак. Их контролируют, понимаете? Их контролирует конкретно диктатор. Как только диктатор падает, сразу разгул бандитизма, терроризма и всего чего угодно. Обратите внимание, вот мировой терроризм, когда пришел на нашу землю, когда пал по факту Советский Союз. И там нужно было небольшое на самом деле время для того, чтобы он набрал обороты, этот мировой терроризм и бандитизм. Поэтому 90-е это расцвет мирового терроризма на территории Российской Федерации и бандитизма. Почему? Упала диктатура. Диктатура падает, и тут же все. Все летит в тартарары. Тут же все превращается в ад на земле. Это всегда надо помнить. Поэтому, когда белорусы сегодня пытаются, как это говорят, Лукашенко последний диктатор Европы, вот про него говорили, скинуть Лукашенко, они не понимают, что за скидыванием Лукашенко следом будет именно то, о чем я говорю. Это всегда так, это прямо 100%. Сомнений нет никаких. То есть обязательно будет Дом профсоюзов, обязательно в этом Доме профсоюзов кого-нибудь сожгут. Ведь Дом профсоюзов на Украине, в Одессе, это террористический акт, людей сожгли. Это террористы, по факту. Просто их не признали террористами и не судили. Где эти суды? Их нет. Но это же акт терроризма. Сжечь людей в доме, вам ничего не кажется, да? Идеологически просто соперников своих сжечь в доме. А если они выбегали из этого дома, то добивать их на земле. Это терроризм очевидный. И он, кстати, никакого отношения к исламу не имеет. Обратите, пожалуйста, на это свое самое пристальное внимание. То есть, порождать терроризм, терроризм, да, он может породиться на основе любой идеи, любой. И чем эта идея, так скажем, прочнее сама по себе, чем она важнее сама по себе, а обычно какие важные идеи вообще рождаются там, да, в человечестве? Ну, это идея о Боге, о мироздании, тем чаще ее используют. Почему? Потому что это не я тебе говорю умереть, это тебе говорит Господь. Иди умирай. Что, вы хотите сказать, вы ничего не знаете о черносотенцах каких-нибудь, еще прочих, да, бомбистах-террористах, которые у нас были во времена, да и до Октябрьской революции. Бомбисты, террористы какие-то, все взрывали. Пожалуйста, никакого отношения к исламу это не имело. У ислама сейчас есть вот эта проблема, да. Именно потому, что ислам используется как прикрытие для террористов. Они прикрываются исламом. И тут самое главное, как мне кажется, проблема заключается в том, чтобы это понимали все представители ислама. Что их религию на самом деле террористы используют в своих целях. Цели у них простые, как всегда, заработать денег. Вот. Я думаю, что большинство мусульман это понимает. Вот и все. И чем, например, на мой взгляд, идея, вот вчера Путин сказал об этом, надо рассмотреть идею, там, не оскорблять чувства верующих, и эту идею рассмотреть на международной арене. Почему она хорошая? Я объясню. Вот есть люди, которых и оскорблять не надо, они вечно оскорблены. Я это прекрасно понимаю, это вот, террористы. То есть они на самом деле, им все равно, что вы будете делать, у них есть цель вас убить, все, они вас убьют. Мы должны помешать им, да, чтобы они нас не убивали. Все. Для этого работают силовые структуры. А есть люди молодые, именно молодые, потому что старики, они все-таки уже устоявшиеся, да, у них нет вот этого внутреннего какого-то дисбаланса, они не мечутся из стороны в сторону. Вот молодые. Вот им надо объяснять, что есть уважение к их взглядам, есть уважение к религии, есть уважение к истории, к их отцам. Про отца. Все нормально, мы уважаем. Вы нормальные ребята, мы нормальные ребята. Мы друг друга уважаем, это здорово, идем вперед. Вот эту часть террористическую мы вместе купируем. Вместе. Уничтожаем. Она не нужна ни вам, ни нам. Это террористы, это абсолютное зло. Но если существуют такие вещи, как типа Шарли Эбдо, да, то есть вот когда людей злят специально, так может случиться, что вчерашний нормальный разбалансируется и переметнется. Вот это самая большая беда, которую я вижу. Мне так кажется, это самая большая проблема. То есть ходил такой человек, ходил нормальный абсолютно. Ему раз в лицо плюнули, два плюнули, три плюнули, четыре плюнули. И он, ну, по-русски говоря, сошел с ума. Сошел с ума. Все, он говорит, да что ж такое. И все. И тут в определенный момент в нужный, вот он даже не сошел с ума, он негодует, ходит. И тут появляется нужный момент, нужный человек, который говорит, ну что ты негодуешь? Ты что, не понимаешь, что ли? Вот же тебе автомат в руки, вот же тебе динамит на там, пояс. И? Давай, ты что, не понимаешь, что ты что? Они нас всех ненавидят. Кто они? Да все они нас всех ненавидят. Кого нас? Ну нас, тебя, меня. Их ненавидят нас. Ты что, не понимаешь? Ну, то есть, насилие порождает насилие, радикализм порождает радикализм, национализм порождает национализм. Это такая штука, которую невозможно остановить, если ты ее запустил. Поэтому ее лучше не запускать. Поэтому лучше, на мой взгляд, сделать так, чтобы трезвые люди на планете Земля, христиане, мусульмане, буддисты, через запятую можно перечислять, они понимали, что их больше... Они умеют друг с другом разговаривать, а те, кто не умеет друг с другом разговаривать, это экстремисты, террористы, боевики всех мастей вообще. Ну, для меня Брейвик, да, вот Брейвик, он же никакого отношения к исламу не имеет. Но он не лучше ничем, чем другие террористы. Он одинаковый террорист, я его презираю. Это мразь, понимаете, это мразь. Которую, кстати, как-то очень ласково содержат в очень хорошей тюрьме. Ну, может быть, у них такие правила в этой стране. Вот. Вот это все, это вот нормальное общество должно исторгнуть. Как определить нормальность общества? Я думаю, что очень просто. Тот, кто бежит отрезать головы, тот ненормальный. Тот, кто постоянно всех оскорбляет и думает, что это в порядке вещей, тот ненормальный. Его нужно приструнить на законодательном уровне. Ну, то есть, если человек, ну, не может понять, где рамки приличия, ну, штраф, 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 штраф. Если он не понимает, что такое штраф, и начинает бежать кого-то убивать, ну, ликвидировать. Все. А так штраф, 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 еще штраф, еще. Как-то я так себе это представляю, понимаете? Война – дело молодых, лекарство против морщин, пишет Женя. Да, 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 отличная строчка, между прочим, у Виктора Цоя. Ну, правда, классная. Это прям удача. Единственное, что вот войну в этом смысле нужно широко очень воспринимать. Широко. То есть это слово «война» должно широко восприниматься. Вот. Ересь несете. Нет денег, нет работы. И что надо? Убивать невинных людей, по-вашему, выходит, пишет 404-й. 404-й, вы правда, ну, либо глупый, либо кого-то другого слушали, либо у вас в ушах бананы какие-то. Я сейчас сказал, нет денег, нет работы, надо кого-то убить. Я сказал, террористы зарабатывают деньги. Они никакого отношения на самом деле не имеют к религии. Религию они используют как прикрытие для своих грязных целей. Это должны понимать представители той религии, которую используют для того, чтобы достичь эти грязные цели. Эти самые террористы. Все, непонятно. Еще, как бы вам еще объяснить? Если вы не понимаете уже настолько простую схему, изложенную, по-моему, самым примитивным языком, я примитивнее просто не могу, у меня не получится, то я ничего не могу поделать, 404-й. Вы, значит, не понимаете русских слов. Ну, на каком вам? На английском? Я плохо владею английским. Я могу вам написать сначала на листочке, потом прочитать. Смертная казнь необходима, пишет Таня. Смертная казнь ничего не решает в этом смысле. Смертная казнь это, в общем, ноль. Особенно если речь идет о экстремистах и накачанных вот этой идеологией, да, злобной террористической людей. Потому что они же готовы идти на смерть сами. И вы предлагаете их просто убить, и чего? Ну, то есть они сами готовы умирать. Их накачали. То есть это молодежь, которую накачали идеями. И эта молодежь, накачанная этими идеями, идет умирать. И вы говорите, ну мы их, надо их казнить. Ну и что? Ну, только они мученики будут. В их понимании они же мученики будут. И что? Что вы меняете этим? Непонятно. Нет. Надо делать так, чтобы молодежь туда не шла. Для этого у молодежи должны быть варианты. Понимаете? и образование должно быть хорошее, и возможность развиваться хорошие должны быть, и понимание, что общество не состоит из людей, которые тебе желают зла, на самом деле общество готово с тобой разговаривать, общество готово тебя принимать с твоими подростковыми проблемами. Вы видите, они хватают подростков, любые экстремисты, любые революционеры, бомбисты, любые вот эти люди, они всегда хватают подростков, обратите внимание, они их берут с самых, ну вот с яслей прям, забирают себе. Любая оппозиционная политическая сила в любой стране, обратите, пожалуйста, на это внимание, они берут самых-самых молодых и превращают их в своих адептов. Вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, почти 6 минут, четверг, ноябрь, день пятый. А вот и 6, да? В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Так а родители этих молодых, в том числе Карауловой, куда смотрят? Неужели не видно, что у сына или дочки башню сносят? Значит, они согласны, получается, пишет Константин Нарлы. Да не знаю, согласны или не согласны. Они могут не интересоваться вообще своими детьми, да и все. Ну вот этот вот в Татарстане террорист, 16-летний пацан русский. Что там вообще за адок происходил? Тоже вот видите, подросток, русский мальчик. Так вот на него смотришь, на фотографии, посмертно, кстати, уже теперь. Смотришь фотографии его еще при жизни, когда были. Ну такой этот пирожок. Вот нанесу пирожок. А пирожок-то террорист оказался, понимаете. Ну вот кто ему в голову эти идеи влил, кто там? Там что-то отца вроде задержали или чего. Я что-то такое вот следил за этой ситуацией, да потом перестал следить. А надо было бы, наверное, проследить и дальше, да? Но тоже вот смотришь на его фотографию и не понимаешь, а как такое может быть? А вот может быть, понимаете, а вот может быть, да? Ну, а по поводу терроризма тоже. А помните у нас, где же это... Керченский случай. Я специально говорю туманно так, чтобы на всякий случай, вы поняли, да? Только вы меня понимали, а те, кто не должен понимать, не понимали. А Керченский случай, помните? Вообще никакого отношения к религии не имеет. Вообще там другая история. Но это же терроризм в чистом виде, вы же понимаете. Вы же видели, что делал этот человек. Керченский случай, помните же? Вы мне просто напишите. Так у него отчим экстремист. Панк 13-й, понятно. Значит, надо было проследить за этим моментом. Ну и вот и такое бывает. А сколько у нас еще было случаев интересных, когда про человека потом говорили, ой, да он вообще, конечно, это очень хороший был, тихий, не знаю, что такое произошло. А вот на Лубянке был случай недавно тоже. Ну, он ходил в стрелковый клуб. Ну, понимаете, я могу завтра ходить в стрелковый клуб. Более того, я, например, хотел начать ходить в стрелковый клуб. Но потом я подумал, сейчас начнешь ходить в стрелковый клуб, и все подумают, что ты какой-то маньяк, убийца. Зачем? Не буду ходить ни в какой стрелковый клуб. А так хотелось. Мне оружие нравится, я честно признаюсь, то есть иллюзий-то не должно быть. Мне нравится, я бы с удовольствием купил себе оружие. Но не покупаю. Ну, мне нравится эстетика, но при этом мне никогда не хотелось стрелять людей, ну, то есть вообще никогда, от слова совсем, но оружие нравится, стрелять по мишеням, все такое, поразбирать, пособирать, ну, это же дисциплина в том числе. Один шизик — это не террорист, пишет Габриэль, ну... С одной стороны, да, с другой стороны, нет, понимаете. Вот он один, здесь другой, здесь третий, а потом просто этих шизиков можно же собрать в некую спящую ячейку. Потом мы не знаем, кого и где, и как, кто на что спровоцировал. Напомните, у нас вот эта вот няня была, где там, на Октябрьском поле, Бабакулова ее фамилия была, помните такое? Ни с того, ни с сего. Ну, у нее там отклонения были, да, психические. Что с ребенком сделала. Ну, то есть, страшная штука это все, на самом деле, да, и настолько она универсальна, в том смысле, что может это произойти с любым человеком. Ну, я не имею в виду, что это может произойти с вами. Этот человек может быть любой религии, любой национальности, в любой стране проживать. И вот На, поехали. Единственная задача, собственно говоря, вот этих вот вербовщиков и тех, кто на терроризме наживается, вовремя найти такого человека. Вот пример Карауловой в этом смысле, он прямо хрестоматийный. То есть какая-то там девочка, недовольная чем-то, сидит, вот, где-то там плачет, может, у нее какая-нибудь неразделенная любовь, и тут ей там, о, привет, привет, там, допустим, да, там, какая-нибудь Наташа, где-нибудь из Турции ей пишут, вот, приезжай, я тебя люблю, тебя там никто не любит, я тебя люблю. Ну, вот она едет в Турцию, а потом отправляется секс-джихад куда-нибудь в Сирию. И все. И все, до свидания, Варварочка Караулова. Сейчас вот ведь все хорошо у нее, там она замуж вышла, все замечательно. Не знаю, я бы все равно с подозрением относился бы. И приглядывал бы хотя бы одним глазком всегда. Потому что были случаи, когда вот это вот чудесные истории исправления человека, я помню, по телеку показывают. Вот он вернулся, потому что в определенный момент его завербовали в Исламское государство на территории Сирии. Он там принимал участие. Исламское государство — это террористическая организация, деятельность которой запрещена. Вот. Ну, террористы, короче, террористическая организация. Зачем? Просто это террористы. И вот он там, значит, на их стороне был, а потом он осознал, что это не надо, и вернулся домой, сюда, и, значит, покаялся, и все такие: какой молодец. Какой молодец, вот, вырвался из этого плена практически, да, идеологического, вот это да. А потом проходит пару, там, месяцев или, там, лет, и оказывается, что он кого-нибудь опять убил, там, понимаете. И себя застрелил, и еще что-нибудь совершил. То есть опять он встал на эту тропу. Если я бы так сильно уж не старался доверять этим людям, я бы все-таки приглядывал хотя бы в полглаза. Полглаза. Потому что если у человека один раз так сработала голова, где гарантия, что у него она второй раз так не сработает? Люди-то не меняются, пишет инвестор. Да, инвестор, я слышал об этом, что люди не меняются. Я думаю, что люди меняются. Можно, можно. Меняться можно. Но если есть склонности к чему-то странному, то да, скорее всего, они могут проявиться еще раз. Террор — это все-таки политический инструмент, пишет Габриэль. Если заложников берут, например, грабители банка, то это не терроризм, а ограбление со взятием заложников, пишет Габриэль. Да, но, понимаете, Габриэль, на бумаге да, а на деле нет. Вот в итоге получается, что нет. Вот на бумаге да, а на деле все равно нет. Потому что очень трудно это разделить. Очень трудно разделить. Вы знаете, что, например, происходят теракты, их квалифицируют как теракты, а потом ни одна террористическая организация не берет на себя ответственность, например, за эти теракты. Но, тем не менее, квалифицируется это все как теракт. То есть где-то грань, которую можно провести, я не знаю. Я, на мой взгляд, все очень просто. Взял заложников, ты террорист. Политические, экономические цели у тебя, какие угодно. Все, взял заложников, посадил людей вот здесь, какие-нибудь бомбы на них привязал, автоматом пригрозил. Все, пуля в лоб тебе. Пуля в лоб тебе. Сразу, прям снайпером, пуля в лоб. Все, никак, никаких оправданий, ничего, не надо слушать вообще. Пуля в лоб. Политические цели, не политические цели. Ты террорист. Ты запугиваешь людей. Я не знаю, какие у тебя цели. Ты можешь эти цели себе придумать. Ты эти можешь цели тут же придумать на ходу и сказать нам, и якобы мы должны что, в эти цели твои поверить. Цель твоя одна. Да? Доминировать над другими людьми, у которых нет оружия. Вот. И показать, какая ты здесь сила. Ну, любишь силу, получай ответную силу. На мой взгляд, так. На мой взгляд, так. А чё нет? Ну, вот ты сам же указал грань, пишет Габриэль. Политические или экономические цели? Я понимаю, но это не грань на самом деле. Ну, это не грань на самом деле. Понимаете? Просто потому, что ее невозможно провести. На самом деле ее невозможно провести. 7373948. На мой взгляд. Понимаете? То есть это невозможно. ФСБ за такими и так присматривают, они вообще за всеми присматривают и по большей части вяжут еще на этапе покупки оружия и снаряжения, пишет Нельсон. Это очень хорошо. Я очень рад. И я, знаете, за то, чтобы за нами прямо так вот следили пристально и пускай бы вязали на там, на этапе покупки. Я не знаю, как вы. Я так. Мне все равно, честно говоря, я не буду переживать по этому поводу. Вот. Пускай следят. Здорово. Хорошо. Я зато спокойно могу на работу ездить, с работы ездить, там, не знаю, с людьми общаться, гулять по улице. Меня это полностью устраивает. Едешь по лесу, а там колхозники высыпали мусор из тележки, ужасные мысли лезут в голову, пишет Серго. Так, посадил на вашу программу двух дочерей, пишет Руслан. Серьезно? Я надеюсь, им есть 16 лет, потому что если им нет 16 лет, они нас не имеют права слушать по закону. Такие дела. У нас ограничение возрастное. Имейте это в виду, пожалуйста. Так, что вы чувствуете, когда стреляете в людей? Отдачу. А, ну понятно, 92-й, понятно. Так, а родители этих молодых, в том числе Карауловой, куда смотрят? Ну да, да, да. Ни один либерал не понес наказание за развал СССР, даешь смертную казнь, говорит Таня. Таня, ну и казните вы каких-то либералов, которые, как вам кажется, понесли, там, несут ответственность за развал СССР, а дальше чего? Да, так я и говорю, ФСБ все-таки спокойствие придают, пишет Нельсон. Я полностью разделяю вашу позицию, Нельсон, потому что мне ее даже не приходится разделять, она совпадает с моей, просто и все, ваша и моя позиция, мы, видимо, на одном стоим здесь. Поэтому я, кстати, не понимаю вот этих всех историй про там грубых слов в сторону ФСБ. Я не понимаю, почему придумываются какие-то названия им странные, почему рисуется образ негодяев из сотрудников ФСБ. Но я, конечно, не исключаю, что среди них и есть негодяи. Но в целом и в общем, конечно, если бы они были сплошь все негодяи, тогда, наверное, у нас бы и страны не было. Я так себе примерно представляю, что если бы в силовых структурах были все негодяи и подлецы какие-то, гнусные, да, а не просто люди, как мы, все остальные, то, наверное, страны бы не было. Наверное, не было бы ее. А если она есть, значит, не все так плохо, как иной раз описывают, на мой взгляд. И еще меня всегда удивляет, почему в средствах массовой информации говорят ведущие, именно ведущие, слово «менты», я не понимаю. И я уже с вами разговаривал на эту тему, и мне объясняли, что сами полицейские друг друга могут называть ментами. Ну, сами себя они как хотят, пускай называют, может, у них прикол такой. Я видел полицейских, которые, ну, еще милиционерами были, они слушали песню «Вороваек». «Прикинься, котик, песиком, понюхай попку носиком». Там было, были такие строчки. И дальше «Гоп-мусорок, не шей мне срок, машина Зингера иголочку сломала». Натурально, я слышал эту музыку, раздающуюся из милицейского бобика. Мне это показалось странным. Но сами милиционеры еще на тот момент, которые сидели в машине, они очень ржали, когда слушали эту песню. То есть, минимум, было просто смешно. Ну, как мы слушаем всякие матерные песни. Помните, «Красная плесень» была когда-то очень модной группой. Вот. Нам было просто весело. Шуру Каретного мы слушали рассказы, правильно? Было весело, ржака такая, матерится постоянно человек. А сейчас, кстати, смотрите, материться — это вообще норма в общественном пространстве. Это не считается чем-то зазорным. Никакие кассеты никуда не надо друзьям приносить и хихикать. Сейчас матерится каждый. Просто включаешь интернет, и там матерятся все. То есть мат, такое ощущение, постепенно выйдет из табуированной лексики. Но если когда-нибудь мат выйдет из табуированной лексики, и у нас мат будет использоваться как обычный язык, то я, наверное, воспользуюсь этой возможностью. Но пока табуированное, извините, не могу. Не могу себя заставить. До меня в Москве ни участковый, ни Росгвардия 5-й год не могут дойти, чтобы проверить условия хранения огнестрельного оружия. Законного, конечно, пишет Альманах. Да, мы об этом тоже говорили. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну вот слушатель задал вопрос, и, в общем-то, я на него долго и муторно отвечал, надеюсь, что не сильно муторно, но, в общем, достаточно долго. Да, вот то, что происходит сейчас в Европе, не перекинется ли это на Россию? В какой-то части это может перекинуться на Россию, но я уверен в том, что большинство жителей нашей страны, вне зависимости от их религиозных воззрений, осуждает терроризм просто и все. И еще я бы хотел вот эту идею все-таки Путина обсудить с вами. Он говорит, что закон об оскорблении чувств верующих, может быть, ну, подобные какие-то законы нужно принять на самом высоком уровне, то есть в международном, как бы, на уровне мировом это все сделать. Я думаю, что в этом есть логика. И над этим можно было бы подумать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Ой, неужели дозвонилась?
Представляете, а? Бывает. Случилось.
Ой, вообще, 3 месяца звоню никак. Это Алексей?
Да, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Так.
Послушайте, у вас, я часто слушаю вашу программу.
Угу.
И что я хочу сказать? У вас была тема, так сказать, здоровье нашей нации.
Так.
Вот, да, вы знаете, да, что я знаю рецепт от алкоголя.
А, я тоже знаю.
Совершенно проверенные годами.
Абсолютно, абсолютно годами проверенные.
Английский профессор пишет, почему человек пьет.
Послушайте, и мы говорим сейчас на другую тему. Я, конечно, наверное, вас расстрою.
Но вы знаете, я ведь до вас больше не дозвонюсь.
Почему?
Ну, потому что я 3 месяца звоню, и мне отвечают, трубку не берут, трубку не берут.
А вы звонили в эфир?
В эфир звоню.
И не дозваниваетесь.
Давайте я вам скажу, а вы уже, ну, 2 слова.
А все остальные что будут делать в этот момент, вот эти люди, которые нас слушают? Мы же на другую тему говорим.
Ну, яблочный уксус помогает от алкоголя. Ну, давайте спасем нацию.
Все, я понял.
Яблочный уксус – это фермент, которого не хватает в крови.
Вот, вот вы и сказали уже. Все, спасибо.
Раньше пили сидр, вино, и был один пьяница на всю не... на весь поселок. А
понятно.
Теперь вся страна.
Теперь вся страна пьяница. Яблочный уксус. Спасибо. Я понял.
Ну, запомните мой телефон, перезвоните.
Обязательно. Мне. Я перезвонить не обещаю, телефон запомню. Спасибо.
Добро.
Спасибо, все, договорились. Спасибо огромное, спасибо. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, мне Марат зовут.
Да, пожалуйста, Марат.
Я хочу сказать, что в России никогда этого не будет. Почему? Потому что правительство равномерно относится и мусульманскому миру, и христианскому. И это должен быть во всем мире. А во всем мире это совсем не так. От этого и начинается этот терроризм. Спасибо.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Не получилось, к сожалению. Продам яблочный уксус недорого, пишет Евгений. Что-то сидра захотелось, пишет Агафон. Какие вы юмористы все. Вот видите, мы вообще-то говорим на серьезную тему. Давайте вернемся к ней. Я хочу с вами обсудить. 7373948. Смотрите, есть 2 подхода сейчас, ну, которые мы видим. Один подход, например, демонстрирует Франция. Он заключается в том, что вот у нас есть свобода слова, мы эту свободу слова, значит, никак не можем предать, и чтобы там где не писали, пусть пишут, потому что у нас свобода слова. Примерно так. Мы немножко о другом подходе говорим, и мы другой подход миру предлагаем, да, вот Россия. Конкретно Путин Владимир Владимирович предлагает. Он говорит, давайте лучше примем законы о том, чтобы не оскорбляли чувства верующих. Вот у нас в России, мол, есть, и это очень хорошо. Может быть, и вам задуматься над этим. Не оскорблять чувства верующих. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Алексей зовут.
Говорите, пожалуйста, Алексей.
Ну, среди друзей есть и мусульмане, и сам я православный.
А вы себя как определяете? Вы атеист, православный, мусульманин, ну, католик, буддист?
Ну, я, наверное, умеренный православный.
Умеренный православный, я понял, так.
Да, вот. Ну, и хочу сказать, что и служил я на Кавказе, и как бы были друзья и чеченцы, ребята, как бы нормально все у нас было, как бы. Mm-hmm. Я надеюсь на то, что у нас этого не будет. Вот. Надеюсь, что разум победит, как бы, всякие фанатичные...
Ну, а вот идея с тем, чтобы были законы о защите чувств верующих в мире принимались, это хорошая идея, на ваш взгляд, или как?
Я боюсь, Алексей, что любым словом можно обидеть любого человека, если он очень сильно обижается.
Но, когда он обидится и у него будет закон, он может пойти в суд и там в суде долго и упорно судиться, а не бежать, отрезать голову, например, как вариант.
Тоже согласен, но смотрите, в нашей стране как незнание закона не отвращает от...
Ну, не освобождает от ответственности, это в любой стране тогда.
Ответственности. Но как знать, что я обидел человека, я вроде сказал... Вы знаете, как вот, например, в племенах Африки...
Там, да не, я понимаю, палец. Я понял, да. О чем вы говорите. Вот. То есть, может быть, его обидит то, что не может обидеть. Так в этом-то и суть, чтобы он не отрезал вам голову в тот момент, а сказал, ты меня оскорбил, пойдем в суд, мы там решим, оскорбил ты меня или нет. В суде вы представите доказательства, скажете, вы знаете, я никого не хотел оскорбить, действительно, сейчас объясню. То есть у нас в культуре это то-то-то, в суде скажут, ну все, ну нет, он не хотел оскорбить. Или скажут, хотели-хотели, вот вам штраф. Главное, что у всех головы на месте...
В этом плане я согласен.
Вот, и мы переносим вот эту бойню, да, вот эту идеологическую стычку в юридическую плоскость. Вот там, пожалуйста, с адвокатами, судьями, прокурорами. Спорьте.
Там главное, чтобы судьи тогда не захлебнулись от наплыва всяких дел.
Вот знаете, Россия, насколько я понял, не захлебнулась от наплыва вот этих вот дел об оскорблении чувств верующих. Вот не захлебнулась, нет. То есть это такая редкая штука.
Потому что у нас другой менталитет, и у... православности, кто верит в ислам, как бы они решают все ближе, ну, на земле решают, как бы спокойно, И все хорошо происходит.
Потому что мы не сильно, мы все не сильно обидчивые, на самом деле. Просто вот у нас есть такая история. Мы не сильно обидчивые. Только давайте. Вот, смотрите, я понял вас. Спасибо большое, спасибо. Я понял, о чем вы говорите. Вы говорите, что. Что-то, возможно, не будет работать, или там есть неверующие, чувства которых нужно защитить. Но, слушайте, чувства неверующих защищать не нужно по одной простой причине. Вас невозможно оскорбить тем, что кто-то скажет, что есть Бог. Вы говорите, Бога нет, и все. Ну, то есть вас невозможно оскорбить. Чувства неверующих, как бы вам сказать, у вас же нет чувств, получается. Если вы, ну, серьезно, у вас нет религиозных чувств, если вы не верите. Как можно оскорбить ваши религиозные чувства, если вы не верите? У вас религиозных чувств нет. Соответственно, можно как угодно изгаляться над атеизмом. Типа, Бога нет, Бога нет, Бога нет. Ну, его нет и нет, все, для вас его нет. Никак нельзя оскорбить Бога, которого нет. А для вас его нет, вы же атеисты. Поэтому, когда мне пишут, оскорбление чувств неверующих тоже существует, чушь собачья. Ваши чувства никак невозможно оскорбить. У вас, собственно, нет того предмета, который можно оскорбить при вас. Его нет. Все. Значит, вы отдыхаете в стороне, все атеисты отдыхают в стороне, правильно? Все, им вообще это не интересно. И мы берем тех, у кого есть Бог, и верит кто в Бога, и они оскорбляются, когда говорят какие-то там плохие вещи про Бога, правильно? Ну, очевидно же, они оскорбляются. И я не имею в виду террористов. Я имею в виду людей, которые не имеют отношения к терроризму, но при этом оскорбляются очень сильно, обижаются, и это может привести к конфликтам и еще чему-то. Террористы — это все, это не подлежит даже обсуждению. Террористов уничтожать сразу. Все. Все правительства всех стран террористов уничтожать должны, на мой взгляд. Я говорю о тех людях, которые могут оскорбиться, не будучи никакими террористами, не состоящие ни в каких ячейках, и настолько оскорбиться, что сделают что-то нехорошее. Ну, как вот, знаете, бывают истории, люди сидят на кухне и спорят вот о философии Канта, и в итоге один другого начинает резать ножом. Ну, у нас бывали такие случаи, в новостях вы читали, да, там, друзья поспорили, вот, прав Кант или не прав, пьяными, и один другого зарезал. Бывало? Бывало. И много раз бывало. Просто поднимите новости. Вот такие вот у нас интеллектуальные алкоголики, кстати, в России. Но это не суть. Суть в том, как мне кажется, вот это наличие законов, зачем вообще нужны такие законы? Хотя казалось бы, что они странные. Но наличие их и суть и существование заключается в том, чтобы перенести конфликт с улицы в юридическую плоскость. Меня оскорбили. Что мне делать? И дальше у человека должна быть вилка. Сейчас у него, по сути, вилки нет. Ну, вилки-то нет. Ты же не можешь его засудить. Ты и в юридическом смысле ему ничего не можешь сделать. Ты говоришь, ну, он говорит, а у меня свобода слова, и фиги крутит тебя. Все, у тебя вилка... уничтожить. И он идет и уничтожает. А это у него вилка будет засудить. Или уничтожить. Когда уничтожишь, тебя уничтожат. В тюрьму сядешь. Террористом назовут. Мало ли. Нет. Пойду лучше в суд, подумает человек. Террорист так не подумает. Ну, о террористах мы не говорим. Террористов просто ликвидировать, ликвидировать. Все. Но человек, который, ну, оскорбится, он сможет отстоять, попытаться отстоять свое право. Меня оскорбили. Пойдем в суд. Доказывай, что тебя оскорбили. Вот. Нет, это не оскорбление, очевидно. Вот, посмотри, ты не прав. В этом пункте, в этом. Ну, человек уже успокоился. Или там как-то примирились стороны. Ну, вообще начался какой-то диалог, поговорили. Поговорить уже хорошо. Вот. Или наоборот, да, действительно, слушайте, это оскорбление. Вот, очевидно, человека оскорбили. Давайте, там, заплатите штраф. Все, значит, ты оскорбил, ты заплатил штраф, все, значит, и извинился. Моя честь, значит, не попрана, значит, я больше теперь не жажду возмездия. Вот, ты заплатил за свои прегрешения, значит, и грубые слова, вот, и справедливость восторжествовала. Замечательно, пускай лучше торжество юридической справедливости всегда будет. Потому что мораль и нравственность у всех, как оказывается, ну, разная, сильно разная, прям совсем сильно разная. Потому что что нормально для француза, например, для русского, ненормально. Я не могу. Я смотрю в «Шарли Эбдо», и я не понимаю, почему существует это издание. Серьезно. Меня вот люди говорят, ты специально против француза? Я не специально. Я правда не понимаю, как можно это помоечное говно не закрыть до сих пор. Простите, я не понимаю, как. Ну, у них своя этика там, своя идеология у французов. Окей, хорошо, хорошо, какая угодно у вас там может быть этика. Ну, дайте тогда право юридическое людям защищать себя и свои взгляды. Меня оскорбил Шарли Эбдо. Да, да, пойдемте в суд, пойдемте. Раз, сели, все. По полочкам разложили. Да, действительно оскорбительно. И все. И Шарли Эбдо тут же подпротухнет. Пару раз проиграет. Когда, например, люди, чьи родственники умерли в самолете, который взорвали террористы, кстати, и они над ними смеялись, когда бы они подали иски, не как оскорбление чувств верующих, а как вообще оскорбление, подали один, второй, пятый, десятый, 10 исков, выиграли бы, разорили бы к чертовой матери это Шарли Эбдо, и все, разговор на этом закончен. А? Идея же неплохая, на самом деле. Во всяком случае, можно ее обсудить. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересное сообщение я тут прочитал. Дмитрий Зет написал: «Оскорбили, какие нежные стали. Надо разговаривать один на один, а не в суде и не кулаками махать», пишет Дмитрий. Ну вот, поговорил молодой паренек с учителем во Франции один на один. Отрезал ему голову и все. Вот именно что, Дмитрий. Надо перестать жить в мире, в котором вы куда-то идете разговаривать с кем-то один на один. Не надо один на один разговаривать. Разговоры один на один заканчиваются убийством одного человека другим. Ну что вы, не знаете, что ли, все эти разговоры один на один? Просто пообщаемся. Взрывная реакция. Президент Курчатовского института об атомном проекте СССР. Исторический материал в аргументах читайте. Демократический апокалипсис. Как выборы в США превратились в фарс. Еще один материал в аргументах. Вечерняя Москва. Бюджет социального значения. Точка. Вот так вот звучит. Так вот звучит заголовок. Дальше интрига. Домашний режим, тестирование и удаленка. Что нужно знать о COVID-19? Ущемляют мои права? Вопросительный знак. В Союзе пенсионеров оценили идею ограничить онлайн-переводы. Можете почитать в «Вечерней Москве». Мы идем дальше. А как же Библия, которая говорит: «Не суди, да не судим будешь», насколько верующие эти люди, которые оскорбляются, пишет Евгений. Евгений, вырвать фразу из контекста, а это из Нагорной проповеди, да, и сидеть довольным и думать, что в Библии единственное, что написано, эта фраза, это, конечно, здорово. Это, конечно, здорово. Или сказать: одна щека, подставь другую щеку, все это понятно. Но там есть и другие моменты, понимаете, в Библии. Вот, и в Новом Завете в том числе, и торговцев из храма, например, там выгоняли, и не мир, но меч принес я вам, ну, там много разного интересного есть, это сложные тексты, понимаете, свести Библию к одной цитате в одно предложение, это не совсем правильно, это по поводу Библии, и то, Библия тоже, это широкое понимание, я сейчас про Новый Завет говорю, конечно же, да, а есть еще Ветхий Завет, а в Ветхом Завете там вообще все жестко, там вот как раз Содом, Гомор, все это оттуда, ага. Там и казни египетские, что хочешь там будет тебе. Страшное дело творилось. То есть вот в Ветхом Завете Бог такой, жестокий достаточно. Но кто-то скажет, что справедливый, окей? Я не пытаюсь никого оскорбить, если что. Если кто-то оскорбился, прошу прощения. Вот так что мы должны исходить не из того, что верующие ли эти люди. Мы должны исходить из того, что люди обижаются. Что люди обижаются. Понимаете, в чем дело? Мы же не говорим, не знаю, вот представьте себе. Я привожу пример, он очень простой, как мне кажется. Мы где-нибудь в Европе будем применять слово постоянно по отношению к представителям ЛГБТ, фэгот. Ну, фагот, фэгот, они так называют педерастов. Ну, то есть у них слово «педераст» — это и «фэгот». Это вот как у нас, вот, «педераст»? Даже нет. Даже вот это вот слово, которое у нас из четырех букв. Не могу в эфире говорить, слишком ругательное. Но «педераст» — это хотя бы научное слово. Ну, вы поняли, «фэгот» они это говорят. Попробуйте. Люди оскорбятся, и вас затаскают по судам, вас сгноят. Почему? Потому что сказано, что нужно уважать меньшинство. Сексуальные. За... Ни за что. Просто так. Просто потому, что они люди, и вы должны их, так скажем, естество не притеснять, потому что это они вот такие. А вы, если не признаете, что они такие, вы вроде как, ну, как это сказать, вы кого-то дискриминируете. Вы вроде бы не разрешаете человеку быть тем, кем он хочет быть. Он же вам, мол, не мешает. Также вот, понимаете, и со всеми другими вещами. То есть, удивительное дело, в мире сейчас какая ситуация? Никого нельзя оскорблять, кроме верующих людей. А верующих оскорбляют везде. Это серьезно, это странная вещь. Поэтому верующие, правильно они веруют, неправильно они веруют, они защищают себя как могут, как им кажется, они себя защищают, понимаете, да? Теми методами, которые у них есть. То есть, условно, если человек будет с университетским образованием, если человек будет культурный, он будет как? Он сядет где-нибудь в ТВ-программе, ему скажут, что вы думаете по поводу Шарли Эбдо? Он скажет, это ужасно, это недопустимо, это оскорбление. А, там, я считаю, что нужно судиться. Может быть, суд подаст, еще что-то. Но не забывайте, что общество, оно неоднородно. А это значит, что есть люди, которые не умеют выражать словами свое негодование, а они умеют выражать свое негодование, как умеют. А только силой. Вот, например, вы пойдете куда-нибудь в селе, и начнете с каким-нибудь трактористом дискутировать много. В определенный момент, ну, допустим, вы спорите на какую-то тему, и вы дискутируете, и вы красноречивы. Вы прям такой радиоведущий весь из себя. В определенный момент, когда у него кончатся аргументы, а они у него обязательно кончатся, он может не согласиться с тем, что он проиграл, и просто дать в морду. Даже если он не прав. Допустим, ну просто даст вам в морду. Или взять топор и воткнуть его в голову вам. Потому что, да, может быть, аргументированно на вашем поле интеллектуальном он вам проиграет. Может быть. Скорее всего, да. Но, например, он не захочет смириться с этим проигрышем. Ну, не захочет. Что вы тогда будете делать? Вы же не оскорбляете людей на улице. Не ходите, вот не оскорбляете людей на улице. Не кричите им в лицо. Ты страшный, там, ты тупой. Или что такое жирный, а, свинья жирная, вот так. Вы серьезно, вы хотя бы видели хоть раз, чтобы кто-нибудь сегодня себе позволял говорить, что все жирные свиньи, значит, ха-ха-ха, толстая жопа ходит, значит, сало вываливается. Вы видели такое когда-нибудь? Попробуйте продискриминировать человека толстого. Ну, вас убьют, скорее всего. Ну, не он, так другой человек с излишним весом. Попробуйте тощих дискриминировать. Дрищи вонючие. Говны, глисты ходят тут, придурок. Очкариков попробуйте дискриминировать. Ты чё, очкарик, ты, лупоглазый, паук, а? Четыре глаза, чё ты на меня смотришь? Придурок, ходит в очках, дебилы. Уж давно операцию можно на глаза сделать, что нормально без очков, дебилы ходят в очках. Попробуйте. Ну, и кто-нибудь из них по-любому вам в лицо даст, ну, по-любому. В любом случае найдется хоть один человек с излишним весом или с излишне худой, или там с неправильной прической, по вашему мнению, который вас, ну, начнет бить. А кто-нибудь из них, может быть, вас убьет. Ну, серьезно же. Разве это не так? Разве это не так? Серьгой в носу, да, там серьгой в носу, еще какая-нибудь история. Ну, попробуйте кого-нибудь дискриминировать по тем вещам, по которым уже давно стыдно дискриминировать людей. Просто людей реально по религии дискриминируют. Это факт. В современном мире. Это странно, но это так. Попробуйте. По любому другому признаку. Типа, все, кто ездит на Ладе Весте, гомосеки. Все вообще. Все в Ладу Весту гомосек. Все понятно. Заднеприводные вы все. Конкретно вообще. Ну, давайте. Вы попробуйте так. Ну, кто-нибудь в Ладе Весте сейчас будет ехать и скажет, нет, ты не прав, старик. И это меня сильно оскорбляет, потому что я считаю, что у меня прекрасная, во-первых, машина, и мне она очень мне нравится. Во-вторых, я никогда не был замечен в таких вещах, старичок. И знаешь, что-то я никак не могу сдержать своих чувств по этому поводу. Попробуйте. А кто-то скажет, ну да, и что, ну и классно. Ну и все. А кто-то вот не стерпит, вот не сможет, не выдержит. Гомосек не оскорбление, пишет Панк 13. Ну, для кого-то оскорбление, понимаете, а для кого-то не оскорбление. Тут Панк 13, опять же, я же говорю о том, что весь мир, он такой сильно разный, очень сильно разный. И я удивляюсь, как мы защищаем там, определенные меньшинства в этом мире, да, политические, не знаю, сексуальные, еще какие-то. На самом деле мы же их защищаем. Вот. Бережем, так сказать, оппонентов. А почему-то вот по религии дискриминировать это нормально. Не знаю почему. Не знаю, у меня нет ответа. У меня нет ответа. Почему так? 7373948, телефон прямого эфира. Все это поощрение человеческих слабостей. Дальше начнется защита чувств всех и вся, пишет Валентин. Почему начнется и дальше, Валентин? Вот чего я не понимаю. Все говорят, вот сейчас мы защищаем чувства верующих, а потом мы, типа, начнем защищать чувства всех и вся. Так чувства всех и вся уже защищены. Уже защищены. Реально, попробуй, я же говорю вам, попробуйте во Франции загнобить ЛГБТ, попробуйте. Их не получится у вас. Вас выкинут хоть с президентского кресла, хоть откуда. Вас не получится. Почему? Ну, потому что права этих людей защищены. Потому что не может Макрон выйти и сказать, что там, педики, собрались там, ха-ха-ха, радужный флаг, гомосеки, да? Не может он так сделать. Ему конец, как политику, как лидеру нации. Ему сразу конец. Сразу. Вы это знаете, все это знают. Почему? Потому что права защищены. Вот. А про религию он может что угодно говорить. Никак, никак права не защищены. Отсюда проблема. Раз человек не может в юридическом ключе защитить свои права, он начинает импровизировать. Импровизируют люди всегда очень плохо. Всегда очень плохо импровизируют люди, понимаете? Как вот в родительском чате. Видели вот эту историю? Человек в родительском чате написал, хватит жевать сопли. Другой оскорбился. Пришел, его там какой-то зять, сват, брат, не знаю кто, кастетом проломил голову тому, кто сказал, хватит сопли жевать. Тот умер. Вот оно, решение на земле. Без всяких террорист, не террорист. Там, значит, какая у него религия, какая не религия. Просто. Обиделся и пришел, решил, на ходу, здесь и сейчас. Не надо было, в суд надо было подавать. Оскорбился сильно. Я вас засужу, вы говорите грубые вещи. Засуди. Нет. Пошел, вот как некоторые из вас предлагают, на земле надо решать, на земле. Ну вот, решили на земле. Все, мужика нет. Очень хорошо решили на земле. Эффективно, неимоверно. Один в тюряге будет сидеть 1000 лет, а другой умер. Очень эффективное решение. Оно того стоило, конечно, да? Это же чат. Очень важно. Ладно, ЛГБТ, попробуй собаку пни. Да, даже права животных защищены. Очень серьезнейшим образом защищены права животных. А права верующих не защищены никак. Странно. Не кажется вам? Ну, правда странно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Какой дисбаланс.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, говорите. Я вот с вами как бы, ну, совершенно согласен по поводу мордобоя и всего остального, но в нашей действительности, ну, вы попробуйте в суд подать. Сама процедура подачи в суд. Я вот сейчас приземленно уже говорю конкретно по ситуации.
Вот. Ну вот, вот вы понимаете.
В этой ситуации проще, да, пойти мне морду дать, чем кого-то в эту процедуру. Это, нет, я говорю, это вот, ну, просто на бытовом уровне, как
так
люди об этом думают.
Так да. Я с вами согласен. И именно поэтому они и бьют друг другу морды и отрезают друг другу головы. Потому что проще так. Я пойду сейчас, его накажу. Потому что, ой, судиться, ой, это что, доказывай там. Это тяжело все, это тяжело. Но самое интересное, что вообще-то, по-хорошему, это единственный нормальный путь. Ну, более-менее приемлемый. Почему? Ну, потому что тогда мы будем говорить как раз-таки о том, что мы живем, и все остальные живут в стране, где есть законы, и они соблюдаются. Мы живем по закону. Закон выше нашего желания кого-то оскорбить или оскорбиться. Как решит суд, так и будет. И все. И дальше ты будешь там сидеть, обижаться или радоваться. Но у тебя будет объективное решение. Для этого я понимаю, что для этого должно быть доверие к суду. Безусловно. А как без него? Если не будет доверия, то там ты собака, решение свое собачье принял, пошел ты вон. Пошел ты вон со своим решением. Я еще и тебе голову сейчас отрежу. Все понятно. Должно быть уважение. Давайте решать, как это сделать, чтобы было уважение у всех. Но у нас сейчас эта проблема не стоит так остро, как, например, у тех же самых европейцев. У них она остро стоит. Именно по одной простой причине. Они не дают возможности юридического решения, как мне видится, это проблемы этой. Не дают. У них только... Вот. У нас свобода слова. Нет, ну дайте тогда свободу слова и другим, чтобы они могли свободно там судиться, еще что-нибудь с этими Шарли Эбдо. Вот. Объясните им это. Что, ребят, у нас такие правила, знаете, у нас любой может говорить все, что угодно. У нас такие правила. Но у нас также правила, например, что вы можете, если вы докажете, что они сказали что-то неправильное, вы их можете, значит, разорить финансово. Это очень эффективно. Если вы их разорите финансово, они не будут существовать. Понимаете? Да, правда, мы можем разорить их финансово. Да, конечно, у нас вот законы, смотрите, вот у нас вот так. Вот вы можете обратиться сюда, 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 сюда. Все. Свобода слова, да, но и ответственность вместе со свободой слова у нас есть. Вот она, юридическая, за эту свободу слова. Вы можете призывать к чему угодно, говорить что угодно, все что угодно делать. Но если вы нарушаете законы, вас можно оштрафовать, посадить в тюрьму и все такое. Пожалуйста. Либо, значит, нет этого закона, о чем, как я понял, говорит Путин. Он говорит, примите подобные законы. Либо я не знаю, в чем дело еще. А потом кто-то из оппонентов пойдет и убьет судью за то, что вынес решение не в его пользу, Сергей говорит. Ну да, я говорю, для этого должно быть полное, тотальное абсолютно уважение к суду. Тотальное. Просто абсолютное. То есть, как суд сказал, все, хорошо, я все понял. Все, я понял. Это не избавит нас от террористов. Террористы все равно будут. Потому что для них любые наши авторитеты... Это не авторитеты, любые. Вот мы, нормальные люди, разных религий, собрались, определили себе авторитетных людей, да, они нам помогают там выбрать направление и так далее, руководят нами, все хорошо. Для террористов мы, эти люди не будут авторитетны, в любом случае, без разницы. Террористы — это террористы. Но террористы, я говорю, с террористами все очень просто, их просто надо уничтожать. То есть их должны уничтожать государства, все вместе и сразу. Но тут мы натыкаемся на другую проблему, которую никто не собирается, я так понял, решать, не может решить. Государство использует в своих интересах политических, внешне и внутриполитических, террористов. Используют. Государства разные. Такие дела. Используют как политический инструмент. Все уже об этом знают. Вот господину Эрдогану лишний раз хочу вот послать привет. Хотя он, конечно же, этого привета не услышит. Но тем не менее. Ведь все прекрасно знают. И это уже другая проблема, да, с государствами, которые по факту спонсируют терроризм. Это другая проблема. И с ними надо тоже что-то решать. На жену с ребенком на пляже напала пьяная женщина в возрасте, напугала, синяки, коляска порвана, пишет Саша. Напугала не считается, синяки ничего страшного, за коляску следак обманом выманил подпись, что не имеет претензий. Как до суда дойти, пишет Саша. Вот оно так и получается. Значит, справедливости, если нет на первом этапе, то человек может решить ситуацию так, как ему придет в голову. И еще раз повторяю, обычно, когда люди самостоятельно решают проблему, выбирают самый-самый-самый наихудший вариант решения этой проблемы. Самый наихудший. Прямо ужаснейший. Наихудшайший. Самый наихудшайший. Вот я вот хочу как-то показать вам степень, вот, да, насколько это ужасно. Даже нарушая все нормы русского языка, просто хочу вам дать как бы свое ощущение этой истории. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Помните, нет, назад был случай, когда это сожгли один копт, священник коптский, сжег Коран, и там были вообще... проблемы, восстание мусульман и все прочее.
Да.
А он оказался агентом ЦРУ. Очень просто все, понимаете? Это специально провоцирует уже спецслужбы сталкивать национальности народ.
Понятно, конечно. Конечно, кому-то это может быть выгодно. Я не скажу про этот конкретно случай, но кому-то это может быть выгодно, и это используется. Да? 7373948. Поэтому у нас появляются якобы умеренная оппозиция, неумеренная оппозиция, размеренная оппозиция, такая оппозиция. Когда, например, ставится задача, да, разобраться с террористами, но не трогать умеренную оппозицию. А умеренная оппозиция и террористы, они вот так вот перемешаны. Вот так перемешаны. И нам говорят, ну вы только смотрите, когда будете бомбить, не попадите по умеренной оппозиции. Интересно же, правда? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Но получается, вот путь, про который нам всегда говорят, вот критикуют Соединенные Штаты, говорят, что вот там все якобы там улыбаются тебе, а за спиной, значит, пишут жалобы. Вот. Но получается, такой путь, он более правильный.
Он единственный возможный, вероятно. Я пока другого придумать не могу.
Ну вот я тоже. Получается, что такой путь более правильный, потому что выяснять отношения вот человеком наедине, это вот
всегда
вы правильно
беда.
Сказали.
Всегда беда.
Я вас, да, я с вами согласен, что это наиболее, ну, как бы, получается, плохой путь.
Да, давай встретимся, поговорим. Ну, понятно, чем заканчиваются эти разговоры. Да, вот люди, как люди на каком уровне между собой, при том, что это могут быть образованные люди, выясняют отношения, можно судить по дорожным конфликтам. Я по себе могу судить. Я человек с высшим образованием. Я работаю в интеллектуальной сфере всю жизнь свою, сознательную. У меня хорошие образованные родители. У меня дедушки, бабушки, все сплошь образованные люди, культурные. Но бывали случаи на дороге, когда потом я ехал и думал, а как это вообще соотносится в целом со мной? И кто этот был человек в тот момент? Потому что я превращаюсь, ну, в какое-то гнуснейшее животное. В какой-то момент конфликта ты превращаешься в гнуснейшее животное. Потому что ты же не можешь... нам, извольте, сударь. Там. На, отнюдь, отнюдь. Кто педераст? Я педераст? Извольте, сударь, вы не правы. Встретимся в суде. Да? Ну, тут нет. Нет, нет. Оно не так. Оно не так, оно все по-другому решается, конечно же. Скрепа вылезла, пишет Панк 13. Ну да, да, сразу вот оно идет, что-то такое внутреннее, глубинное. И поэтому я же понимаю, что из каждого из вас это глубинное идет. То есть, конечно же, в каждом из нас в итоге зверь внутри. И нам страшными усилиями, да, работая над собой, работая над собственным обществом и устройством этого общества, каким-то образом надо сделать так, чтобы этот зверь сидел на месте. И если он и получал какой-то выплеск, да, чтобы с ума не сойти, ну, то он получал позитивный выплеск. Картины красивые бы вы какие-нибудь писали. Может быть, на ринге дрались. На ринге вот. И дерись на ринге. В гонках участвовали, если вы такой обалденный гонщик, на улице вам кажется, что вы прям всех обгоните. Да, в гонках участвовали. Недавно, кстати, хотел похвалиться, дорогие друзья. Недавно это Bentley Continental GT, значит, смотрю, на хвост мне село. Я на свои копеечки. Думаю, посмотрим, посмотрим. На своем райончике, на своей копеечке еду. А перестраиваюсь-то я правильно? Ну, то есть я знаю, какой поток куда идет. Движение довольно плотное. Просто перестраиваюсь аккуратно. А он за мной, за мной, за мной. Потом я раз уезжаю, к светофору поехал. И он такой раз поравнялся со мной. Ё-моё, у него 610 лошадиных сил. Он со мной гоняется. Подлец. Поравнялся там. Раз, и напряженно стоит. Знаете, я нарушил правила дорожного движения. Я нарушил. Я подумал, а чё? Включил правый поворотник и уехал на красный. Нарушил, нарушил. Но я отвечу за это нарушение. Я подумал, пошел ты, козлина, вонючая, на своем сраном Bentley Continental GT, гори в аду, подонок, ты меня никогда не догонишь. Ну, все равно направо. Я знаю, что там никого нет. Я направо и уехал. Преступление, конечно, I'm a criminal, безусловно. Но зато, вот видите, как человек с высшим образованием может превращаться в тупую скотину. Вот это тот самый пример, это про меня. Зато победил. Да, надо было под аварийкой, волшебная кнопочка, пишет Эмарион. Не имеешь права превращаться в животное во время конфликта. Именно этим человек отличается. Фехтование — это особенно четко. Выпустишь животное, получишь фут стали в горло, пишет Габриэль. Габриэль, обалденно, я понимаю, что вы человек. Как это у нас однажды Гурген ввел классификацию людей в эфире условную. Есть люди-казармы, есть люди-камеры, ну, то есть там тюрьмы, и есть люди института, так скажем, университета. Габриэль, конечно же, университетский человек. Про какие-то футы стали, фехтование. Вы что, фехтуете, что ли, на дороге? Вы фехтовать, что ли, собрались? Ну, Габриэль, это замечательно то, что вы говорите, но так сильно не соответствует действительности. Хотя, может быть, вы ходите где-нибудь с рапирой. У меня, кстати, рапира есть. А если этот владелец Бентли вас сейчас слушает, пишет Борис, да, он может оскорбиться. Ну, чё он издевался надо мной? У меня всего 136 лошадиных сил, 7-летняя копейка BMW. А он со мной гоняется. Чё он меня унижает? Чё он оскорбляет мои чувства? Я обиделся. Пускай не обижается.
Все равно ему меня не догнать. Потому что я белая тень.
Ладно, шучу. На самом деле, конечно, идиот идиотом в этой ситуации. Признаю. Ну, когда кипит кизяк, а ну что ты поделаешь? Вы скажете, что такое кизяк? Я скажу. Ну. Я скажу, что надо бы и знать такие вещи хрестоматийные. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.